Данилов монастырь старейший в Москве. Его история насчитывает более 7 веков. Неоднократно он приходил в упадок, но неизменно возрождался. В 1930 году он был закрыт, самым последним из московских монастырей, и восстановлен одним из первых. 17 мая 1983 года состоялась официальная передача комплекса строений Московского Данилова монастыря для создания на его территории духовно-административного центра Московского патриархата. Решение было воспринято не только православными Москвы, но и всего СССР, как событие чрезвычайной важности, как первый знак меняющегося отношения руководства страны к нуждам церкви. Многие москвичи с огромной радостью стремились помочь возрождению древней обители, небесного покровителя Москвы, святого Даниила. Среди тех, кто трудился над восстановлением монастыря, был и отряд космонавтов.
Данилов монастырь, военно-воздушная академия, считает своим родным. И не потому, что первые наши слушатели пришли сюда как дешевая рабочая сила, бесплатная, в порядке порыва души убрать мусор, который накопился за годы советской власти. Вот. Это было стихийное явление, но чисто от души. Причем, когда мы ехали, я ребятам показал на стены монастыря. Они тогда еще были обшарпаны кое-как, но уже ездили самосвалы, то есть шла работа. Вот. И я объяснил, говорю, ребята, этот монастырь отдали православной церкви. Может быть, сделаем трудовой десант? На что все согласились. Там не было ни одного человека, который бы сказал, да я церкви помогать не буду. Вот. Объясню почему. Каждый летчик, он, ну, у каждого душа христианина, а у летчика в особенности. Почему? Потому что каждый испытывает во время полета и выполнения задания очень сложные вещи. И иногда выходит из этих трудных только с помощью или ангела-хранителя, или Божьей силы. Данилов монастырь дал благословение нашему замечательному экипажу Владимира Титова, который стартовал 21 декабря 1987 года, а посадка 21 декабря 1988 года. То есть год тысячелетия Руси они были на орбите. А поскольку Данилов монастырь дал и иконы в полет, в особенности очень много в этом плане нам помогал иеромонах Зосима, вот его здесь портрет, потом владыка, вот, то, а владыка Филарет подарил церковный календарь, то экипаж знал все, что делается в православии. И поздравил именно тогда, когда надо, в день тысячелетия крещения Руси, когда здесь на площади были все иерархи и православные люди. Это, конечно, был фурор. Для многих было непонятно, откуда ребята узнали, что идет такой праздник, потому что никаких им сообщений не было. А все очень просто открывалось. Данилов монастырь дал информацию, отец-наместник благословил ее, и они восприняли это как должное.
Одним из первых был возрожден древнейший храм монастыря святых отцов семи Вселенских соборов. В нижнем ярусе этой церкви находится храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Он стоит на месте, на котором когда-то князем Даниилом был построен первый деревянный храм в честь своего небесного покровителя Даниила Столпника. Но, к сожалению, храм очень сильно был разрушен в период 20-30-х годов. Внутреннее убранство было фактически уничтожено, иконостас был вывезен, стены, со стен были сбиты росписи и фрески. Храм, конечно, был восстановлен, то, что были написаны вот эти иконы, был выполнен иконостас, его выполнил самый выдающийся иконописец современности архимандрит Зенон. Вот этот иконостас был создан в традициях русской школы Андрея Рублева. Это малый храм, то есть нижний храм. Но в средневековой Руси строили храмы зачастую двухэтажными. Это было связано с тем, что не было центральной системы отопления, и в подвалах находились печи, а в стенах были керамические трубы. В этом храме проходит у нас богослужение только молебны повседневные, а в верхнем храме проходит каждый день служится литургия. В этом храме много святынь. Перед нами икона, изображающая святого, который был лауреатом Сталинской премии. Ну, немножко необычно это звучит. Вот это архиепископ Лука, Симферопольский и Крымский. Он был прославлен, причислен к лику святых в 90-м году прошлого столетия, и в иконе находится частица его мощей. Святой Лука является покровителем, так сказать, и врачей, и тех людей, которые осуществляют врачевание, помощь ближним, и тем людям, которые, в общем-то, болеют. Все сюда приходят, просят они у него помощи, заступления, и помощь это получают. У нас каждый день можно прийти, приложиться к мощам святителя Николая. Это самая большая частица мощей святителя, которая находится в Москве. Вот, ее несколько лет назад передали в Данилов монастырь из города Бари. И теперь вот здесь эти мощи находятся. Есть в храме икона святителя Спиридона Тримифунского. Это очень известный, почитаемый на Руси святой, хотя он находится мощами своими, почивает в Греции. Но он был настолько почитаем до революции, до революционной России, что, в общем-то, его иконы, так же, как наравне с иконами святителя Николая Чудотворца, но находились, в общем-то, чуть ли не в каждом доме. Не только заботился о спасении нашей души, он еще помогал людям в решении проблем именно таких житейских, материальных, насущных. Вот, люди обращались по самым разным поводам к нему. Решение вопросов жилья, вопросах материальных, так сказать, вопросах семейных. Он всегда приходил на помощь. Это башмачок с мощей святителя. То есть мощи, они каждый год переоблачаются. И вот то, что вот эти башмачки -то чудесным образом оказываются стертыми. Он лежит-то там неподвижно, но вот эти башмачки, когда на них смотришь, то кажется, что человек в них много ходил. Но таким образом святой дает людям понять, что он не только просто почивает своими мощами, а что он находится среди нас. Вот таким зримым образом показывает, что он рядом ходит, что он нас слышит, что он нам помогает.
В течение дня в Покровском храме совершаются молебны. В первой половине дня и во второй, когда люди заказывают молебны тому или другому святому, священным акафистом, записочки свои прилагают, и вот служатся панихиды, вот такие молитвы бывают услышаны. Вся эта молитва, которая совершается, она не напрасна, она не в туне, как говорит церковное слово, уходит, а она возвращается к нам. Сказано в Священном Писании, молитва твоя в недра твое да возвратится. То есть ты молишься, и ты получаешь ответ. Вот это вот важно.
Троицкий собор монастыря осветил в 1838 году святитель Филарет Дроздов, митрополит московский. Построен он по проекту Осипа Ивановича Баве в стиле ампир. Его классические строгие формы производят впечатление совершенного произведения искусства. Троицкий собор – самый большой и величественный храм обители.
Здесь проходят воскресные, праздничные богослужения. Здесь служит его святейшество, святейший патриарх Московский всея Руси. Собор не такой древний, как другие соборы монастыря. Он был построен в 1823 году по проекту Осипа Баве. Это известный архитектор, который, так сказать, построил много зданий в Москве, храмов. Он построил Малый театр и оформил театральную площадь. Те иконы, те росписи на стенах, вот эта богатая лепнина, конечно, мало чего напоминают о строгости храмов древнерусских. Вот, сами иконы, они уже больше похожи на портреты, да, вот, сюжеты эти уже такие на картины религиозного содержания. Но вместе с тем все равно вот эта каноничность, вот этого образа, она все-таки мастерами старалась выдерживаться. Ну, главный принцип, когда смотришь на икону, хочется ли на нее помолиться. Ну вот здесь, я думаю, что этот принцип работает. Здесь в храме находится также много святынь. С правой стороны от центрального алтаря находятся мощи святого князя Александра Невского, это отец князя Даниила Московского, а с левой стороны находится частица мощей святого князя Даниила Московского. Помимо того, здесь находятся две очень интересные иконы. Вот с правой стороны находится икона Святой Троицы. Эта икона немножко выбивается по своему стилю из остальной иконографической композиции храма. Дело в том, что она относится к XVI столетию. Но эта икона Святой Троицы, поскольку престол храма центрально освящен в честь Святой Троицы, то она, соответственно, является главной храмовой иконой. Вот. И был интересен такой случай, что ее пожертвовал один человек в 80-е годы, когда храм реставрировался. И киот вот этот делался для другой, новописанной иконы. Вот. И когда он ее принес, пожертвовал, то она подошла прямо по размерам в этот киот. Вот такое вот интересное было событие. А с левой стороны на таком же столпе, в таком же киоте находится икона Божьей Матери Троеручицы. Икона относится к 18 столетию. Она интересна тем, что, по-видимому, ее написал кто-то из учеников Симона Ушакова. Это был такой перестроечный период в иконописи, когда вот к нам, так сказать, пошло вот это вот европейское искусство, которое внедрилось и в нашу архитектуру, и иконопись, так сказать, и в другие стороны жизни. Вот. И вот этот переходный период, он отразился вот на таких иконах, когда проработки ткани и облачения Христа, Божией Матери, мы видим еще вот такую архаику, мы видим еще много вот такого древнего, традиционного, то сами лики Божьей Матери и Младенца Христа, они уже имеют такую припухлость, как бы, телесность, да? То есть уже художники отходят от старой техники и переходят на более такой реалистичную живопись. И вот этот как раз период отражен в таких иконах. Эта икона вот этим и интересна. Ну, помимо того, конечно, это большая святыня, потому что она всегда принадлежала Даниилу монастырю с этого периода времени, как было написано. Она носилась крестным ходом еще в дореволюционное время, и около нее происходило много исцелений. Вот я сам знаю несколько таких случаев, вот. Так что эта икона очень почитаемая в нашей обители. Троеручица в советское время она была перенесена в один из действующих храмов Москвы, а потом, когда монастырь был возвращен церкви, то ее вернули обратно. Здесь также есть еще мощевик, который был сделан нами несколько лет назад. У нас в Ризнице хранились очень большие святыни. Среди этих святынь присутствуют и мощи святых апостолов, и других известных в церкви почитаемых святых. Их около 200, вот этих святынек, они находятся в этом вот мощевике. Вот, так что можно туда подойти, к ним приложиться. Надо, чтобы все в Москве знали, что здесь есть такая святыня.
В нашем благословенном городе много замечательных приходских храмов. Но почему ежедневно сотни паломников устремляются в монастыри?
Вы хорошо сказали, что много замечательного духовенства. И в Москве особенно разные люди, разные приходы, разная направленность приходской деятельности. Это действительно так. А в монастырь люди идут, я думаю, потому что они знают, что монахи должны всю свою жизнь посвятить Богу. Молитвы монашеские, они должны возноситься, вот это прежде всего, каждодневное богослужение, литургия, утром это начинается, здесь богослужение начинается в 6 часов, братским молебном, потом полуночница, литургия, вечернее богослужение обязательное, читается псалтирь вот на наших подворьях, где поминаются тоже христиане православные о покаянии, о здравии. И поэтому люди надеются, что монашеская молитва будет услышана. А мы надеемся, что Бог действительно по их вере сотворит просимое. Вот это вот важно, я думаю.
Без духовности достигнуть ничего нельзя ни на земле, ни в космосе, ни в своей личной жизни. А центр духовности – это монастырь. И мы рады, что таким монастырем является самый древний монастырь Москвы и Московской области – Данилов монастырь.
Богослужения в храмах Данилова монастыря совершаются ежедневно. Начало утренних богослужений – в 6 часов, вечерних – в 17. Заказные молебные панихиды совершаются в течение всего дня.
Вот это вот обитель, которая охватывает чад князя Даниила, будем говорить так, потому что мы все обращаемся к святому за помощью, он всех нас слышит и всем нам помогает. Милости просим к святому в Данилов монастырь.
Добраться до монастыря можно пешком, а станция метро Тульская, адрес Даниловский вал, 22.